И это, заметьте, в период наступления. В донесении Западного фронта на имя Верховного Главнокомандующего от 14 февраля 1942 года говорилось: как показал опыт боев, недостаток снарядов не дает возможности проводить артиллерийское наступление. В результате система огня противника не уничтожается, и наши части, атакуя малоподавленную оборону противника, несут очень большие потери, не добившись надлежащего успеха. В конце февраля, начале марта 1942 года, Ставка приняла решение подкрепить силами и средствами фронты, действовавшие на западном направлении. Но это уже было запоздалое решение. Противник, обеспокоенный развитием событий, значительно усилил свою вяземскую группировку и, опираясь на заранее укрепленные позиции, начал активные действия против войск Западного и Калининского фронтов. Переутомленным и ослабленным войскам становилось все труднее преодолевать сопротивление врага. Наши неоднократные доклады и предложения о необходимости остановиться и закрепиться на достигнутых рубежах отклонялись Ставкой. Наоборот, директивой от 20 марта 1942 года Верховный вновь потребовал энергичнее продолжать выполнение ранее поставленной задачи. В конце марта, начале апреля фронты западного направления пытались выполнить эту директиву, требовавшую разгромить Ржевско-Вяземскую группировку, однако наши усилия оказались безрезультатными. Наконец, Ставка была вынуждена принять наше предложение о переходе к обороне на линии Великие Луки, Велиж, Демидов, Белый, Духовщина, река Днепр, Нелидово, Ржев, Погорелое Городище, Гжатск, река Угра, Спас-Деменск, Киров, Людиново, Холмищи, река Ока. За период зимнего наступления войска Западного фронта продвинулись всего лишь на 70-100 километров, однако несколько улучшили общую оперативно-стратегическую обстановку на западном направлении. Каковы же общие итоги Великой битвы под Москвой? Немецкий генерал Вестфаль, описывая операцию «Тайфун», вынужден был признать, что немецкая армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась на грани уничтожения. Это же заявляют и другие генералы гитлеровской армии, такие как Типпельскирх, Блюментрит, Байерлейн, Монтейфель и многие другие. В битве под Москвой гитлеровцы потеряли в общей сложности более 500 000 человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин и много другой техники. Немецкие войска были отброшены от Москвы на запад на 150-300 километров. Контрнаступление зимой 1941-42 года проходило в сложных условиях, и, что самое главное, как я уже говорил, без численного превосходства над противником. К тому же мы не имели в распоряжении фронтов полноценных танков и механизированных соединений, а без них, как показала практика войны, проводить наступательные операции с решительными целями и большим размахом нельзя. Опережать маневр противника, быстро обходить его фланги, перерезать тыловые пути, окружать и рассекать вражеские группировки можно только с помощью мощных танковых и механизированных соединений. Красная армия в битве под Москвой впервые за 6 месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. До этого советские вооруженные силы уже осуществили ряд серьезных операций, замедливших продвижение вермахта на всех 3 главных направлениях его ударов. Тем не менее, они по своим масштабам и результатам уступают великой битве у стен советской столицы. Умелое ведение оборонительных сражений, удачное осуществление контрударов и быстрый переход в контрнаступление обогатили советское военное искусство, показали возросшую стратегическую и оперативно-тактическую зрелость советских военачальников, рост боевого мастерства воинов всех родов войск. Исход битвы под Москвой и зимнее наступление Красной Армии явились свидетельством того, что гитлеровские войска не в состоянии выиграть сражение, если положение на фронте осложняется.